org.
В ефірі Радіо Свобода у студії Олексій Знаткевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно.
Напередодні візиту у Мінськ російського прем'єр-міністра Дмитрія Медведєва відбуваються чергові арешти активістів. У Кастрычницькому суді Мінську на 15 суток осуджений активіст Молодого фронту Уладь Яроминок. Молодофронтовця Романа Васильєва осудили на 12 суток адміністраційного арешту. Обох обвинувателів у нецензурній лаянці. На 12 суток так само осудили активіста, автора нашумелого перформансу «Мусорок» Івана Амельченку. Його обвинувателі у неподпорядкуванні супрацовників міліції, а активістку Касю Галіцьку, яка присутнічала на суді над Яроменком і Васильєвим, так само затримали обвинувателі у хуліганстві. Затриманий і активіст Молодого фронту Роман Протасевич. Арешти молодофронтовців уже традиційно відбуваються напередодні візитів у Мінськ російських лідерів. Більш подробязно про гэтыя суды на нашому сайті свобода.org і свобода.by, наші адреси у інтернеті. Молодого журналіста, студента журналістики Антона Сурапіна подозрають у садзеянні при незаконным перасячэнні мяжы і працягваюць утрымліваць у ізалятары КДБ. Менавіта Сурапін першым выклаў у інтэрнэт здымкі плюшавых мядзведзікаў, якіх, паводле шведскіх грамадзян, яны скідвалі з лёгкаматорнага самалёта 4 ліпеня. Між тым, улады дагэтуль афіцыйна не прызналі, што мяжу Беларусі перасякаў замежны самалёт, расказвае наш корэспандэнт Олег Рузделович.
Паводле адваката, які сустракаўся з Антонам Сурапіным у ізалятары КДБ, з ім вядуцца допыты з прычыны падазрэнняў аб тым, што ён нібыта дапамагаў групе асобаў незаконна перасекчы дзяржаўную мяжу Беларусі. Маці затрыманага фатографа Аліна Сурапіна так каментуе гэтыя падазрэнні.
Ну, это полная глупасць. У мне аднаго дня не было нигде, когда там всё происходило. Это просто смешно. Такая статья, просто адвокат сказал, что они разрабатывают его по этой статье.
А что ему Тьёва про это рассказывал, Воле?
Сказал, мама, у меня будет сенсация, мне прислали фотографии сенсационные. Но так как у него новостная фотография, он был доволен, конечно, очень этому всему. Вот, а видите, во что вылилось. Адвокат тоже сказала, говорит, не вижу его вины, фотографии не его.
Поводу адвоката Антон Сурапин находится у двухместной камеры. На умову утрамания не скажется, а настрой у его нормальный. А поудню авторок Алена Сурапина спробовала передать сыну американку передачу, але ей отмовили.
Мужчина сказал, что у них определенный человек, и он выходит по определенным дням, по определенному времени. Вас никто ничего не примет. Вот и все.
Телефон Центру информации и связи с громадскостью КДБ молчить. Ці магчыма, каб сярод тыдня ў ізалятары КДБ не прымалі перадачаў для вязняў? Былы адвакат кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Некляева Тамара Сідарэнка кажа, што сутыкалася з такой жа праблемай, калі яе падабаронны быў у амерыканцы. Нават тры дні на тыдзень могуць не браць перадачы, пацвердзіла Тамара Сідарэнка. Паводле абаронцы, нават звесткі пра тое, што дазволена ўкладаць у перадачу, трэба загадзя спраўджваць, бо спіс увесь час мяняецца.
Вот когда у нас такие случаи вот были, там каждый день чуть ли не менялось. Фрукты иногда не принимают, молоко бывало с молоком сгущённым, вопросы. Короче, это надо просто посмотреть на Комсомольскую, пусть зайдёт в бюро пропусков.
Студент Інституту журналістики БДУ, фотограф Антон Сурапін, быў затрыманы КДБ 13 ліпеня на сваёй кватэры. КДБ зацікавілася, адкуль у Антона Сурапіна ўзяліся здымкі плюшавых мядзведзікаў, які ён выклаў у інтэрнэт. Паводле шведскіх грамадзян, падобныя мядзведзікі раскідваліся з легкаматорнага самалёта на Беларусю 4 ліпеня. Улады дагэтуль афіцыйна не прызналі, што наступны дзень пасля святкавання Дня незалежнасці Беларусі яе мяжу перасек замежны самалёт і тым жа шляхам вярнуўся. Між тым арганізатары палёту выклалі ў якасці доказу ў інтэрнэт паўтаргадзіннае відэа.
Расказваў Олег Рузделович. Як паведамляе сайт «Беларускі партызан», спасылаючыся на ўласныя крыніцы, у следчым ізалятары КДБ, так званыя амерыканцы, ўжо 11 дзён знаходзіцца пад вартай Сергій Башаміраў. Сергій займаецца здачай кватэр на кароткі тэрмін, і магчыма, што шведы, якія ўдзельнічалі ў так званай плюшавай бамбардзіроўцы і здымалі дзеянні пілотаў з зямлі, звярталіся да яго альбо наймалі ў яго жытло. Сергію Башамірову прад'явілі абвінавачванне паводле артыкулу 371 частка 3 на умысное незаконное пересечение державной межи Республики Беларусь, здесненное организованной группой, поведомляя сайт «Белорусский партизан» со посылкой на свои властные крыницы. А тем часом министр обороны Литвы Раса Юкнявичене у интервью сайту «Харте-97» сказала, что литовские улады не зафиксовали порушение поветренной межи с Беларусью. Ранее, 5 липеня, литовский портал «Дельфи» поведомлял, что литовские войскоцы зафиксовали порушение правилу выкористания поветренной просторы. Вы на хвалях «Радио Свобода» и более про хроники так званой плюшевой агрессии на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by.
Сёлета ў лютым адбыўся выбух у трохпавярховым 21-кватэрным доме ў вайсковым гарадку Малінаўка ў Лагойскім раёне. Было разбурана 7 кватэр. З-пад абломкаў супрацоўнікі МНС выцягнулі 4 пацярпелых. Афіцыйнай версіяй трагедыі быў аб'яўлены выбух бытавога газу. Трагедыя ў Малінаўцы. Выбух быў, аварыя працягваецца.
Подороже Виталя Сямашки у нашей программе позднее. Я нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг и свобода.by – наши адресы. У Менску прошли перамовы вице-премьеров России и Беларуси Игора Шувалова и Сергея Румаса. Серед іншого обмерковывались перспективы экспорту растворальников и разбавляльников. У Москве подозревают, что под их выглядом Беларусь поставляет за мяжу нафтопродукты и при этом не платит мыта. Поводле домовы об супрацовництве в рамках одной экономичной просторы Беларусь отримливая российскую нафту без мыта, але повинна переличивать у российский бюджет 100% экспортного мыта на нафтопродукты. Продукты. У протяг Игорь Корней.
Яшчэ пры канцы чэрвеня намеснік міністра фінансаў Расіі Сергей Шаталаў заявіў, расійскія ўлады былі непрыемна здзіўленыя, што ў некалькі разоў вырас экспарт з Беларусі арганічных растваральнікаў. Па словах чыноўніка, расійскі бок падазрае, што гэты тавар толькі прыкрыццё, а пад выглядам растваральнікаў экспартуюцца нафтапрадукты. С патрабаваннем разобраться в ситуации выступил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Россия оценивает страты от экспорта белорусских растворальников самым менее у 1 миллиард долларов. Навод официальные личбы свечат, что от початку года Беларусь резко повеличила поставки растворальников на вонковый рынок, заработавши больше за 1 миллиард 700 миллионов долларов. Як лічыць эканамічны глядальнік Татьяна Манёнак, Расія пры жаданні магла б хутка згарнуць ценявы бізнес Беларусі. Аднак такога імпэту чамусьці не назіраецца.
Калі сапраўды было нейкае сур'ёзнае памкненне паставіць кропку ў гэтым пытанні, так яна б зроблена, стала то, што гэта не так складана зрабіць для Расійскай Федэрацыі, то Медведзеў паставіў такой задачу. Перед профильными министерствами это расследование закончить до жнюня. Самые это казаны пока что не вень, спешаются российские чиновники, как довершить эту працу. Был уже сегодня комментарий старацы Шувалова, який звернул увагу на то, что не только вот это питание будет разглядаться под час встречи Румаса и Шувалова, але и питание будовництва атомной станции, промысловой операции и так далее. И он еще звернул увагу на то, что не треба акцентовать ненавито увагу на этом питании. Это свечить об тем, что Российская Федерация не хочет акцентовать увагу ненавито на этом питании, якое может заправды творить нейкую хлебу для серьезных встречек. И сегодня Российская Федерация это совсем не потребна.
Супрескрызисный консультант Мячеслав Бурак лечит, что вялизные объемы растворальников, якія Беларусь прадае ў трэцяя краіны, узгодненыя на самым высокім узроўні. У іншым выпадку, на яго думку, экспартэры не сталі прызыкаваць, займаючыся не зусім празрыстым бізнесам.
Чтобы на это адказаць, трэба ведаць, адкуль ногі растуць. Вы такія справы, они ж не робяцца просто так, тут кому-то что-то захотелось, и он сам себе это робит. Блядь, это ж объёмы какие. Это всё согласовано, где-то кто-то, где крыша. Трэба расследовать.
18 липеня у Менску отбудется поседжание Совету министров так званой союзной державы. Не выключено, что Дмитрий Медведев, згадая про свое распоряжение, высветлит ситуацию со звышприбытковыми белорусскими растворальниками, якія не унесены у пералік нафтопродуктов, при экспорте яких выплачивается вывозная пошлина. Але, на думку Татьяны Манёнак, ближайшим часом у этой сферы навряд ли что изменится.
Покуль існуют некие лазейки законодательства, видовочно, что бизнес будет спробовать выкористовывать не только белорусский, треба разуметь, кроме, что этим бизнесом занимаются начасовые российские некие компании, потому что время складано было бы однобоковым неким таким парадку заниматься таким бизнесом. Тому такое питание, я не просто, я начасово есть вас зацікавлених, впевнено, у їх. Тим більш ця ситуація дає підстави робити виводи про те, що не зацікавлений російський бок публічно обвострять конфлікт у зв'язку з експортом такої продукції.
При кінці червня Сергій Румас заявив, що не бачить проблему вокруг білоруського експорту розтваральників. Поводле ягоных словаў, у рамках мытнага саюзу расійскі бок бачыць, што па некаторых пазіцыях у Беларусі вырас экспарт, таму гэтае пытанне вывучаюць. Але, падкрэсліў Румас, Беларусь таксама вывучае, чым займаюцца расейцы.
Расказаў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода.
У эфіры Радыё Скарына.
Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачу. 35 назвов. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары.
Талиновито, уникально, без цензуры.
10 годов библиотеки свободы. Читанка на все лето.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторая тема нашей сегодняшней программы. На передадні визиту у Менск российского премьер-министра Дмитрия Медведева отбываются черговые арешты активистов. На 15 суток осудженный активист Молодого фронта Уладия Роминок. Молодофронтовца Романа Васильева осудили на 12 суток. Обу двух обвинователи в нецензурной лаянце. Студента журналистики Антона Сурапина подозрают у содеянии про незаконным пересечении мяжи и протягивают утримливать у изоляторы КДБ. У Менску прошли перамовы віце-прэм'ераў Расіі і Беларусі Ігара Шувалава і Сергія Румаса. Сярод іншага абмяркоўвалася перспектыва экспарту растваральнікаў і разбаўляльнікаў. У Маскве падазраюць, што пад іх выглядам Беларусь пастаўляе за мяжу нафтапрадукты і пры гэтым не плаціць мыта. Капітан міліцыі, былы спецназавец Сергій Макар, папрасіў палітычнага прытулку за мяжой. Вы на хвалях Радио Свобода. Наближается до финишу черговый этап кампании по обранию депутатов Палаты представников 5-го скликания. 19 липня, апошний день, коли охочие стать депутатами, могут подать заявки на регистрацию своих инициативных групп. Тему протягивает Владимир Глот.
Сёння депутат Палаты прадстаўнікоў другога склікання, а пасля палітвязень Сергей Скрабец, перадаў дакументы на рэгістрацыю ў сваім родным горадзе Ліда.
Група грамадзян тут вырашыла мяне вылучыць па Лідзе, бо памятаюць, як я тут працаваў депутатам, што мне было вельмі прыемна. Немнога, 14 чалавек група, ўсё равно я быў здзіўлены даже гэтай колькасцю, бо ведаеце, як людзі запалоханы на сённяшні час. Нават не то, што падаваць там у групу, а даже удзельнічаць у выбарах. І што цікава, што запалоханы тыя людзі, якія чытаюць там «Свабоду», сайты, харты, партызана беларускага. Ты больш запалоханы, чым тыя, якія не чытаюць гэтыя сайты і нават не цікавяцца палітыкай. Я аналізіраваў сітуацыю, даже сам удзівіўся.
Мінімальны склад ініцыятыўнай групы 10 чалавек. Максімальны законам не абмежаваны. Былы калега Сергея Скрабца па палаце прадстаўнікоў другога склікання Уладзімір Навасяд сказаў «Свабодзе», што ягоная група будзе пад 500 чалавек.
Сераду будзем несці дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы, бо ну, вельмі вялікая ініцыятыўная група. І зараз у нас каля 500 чальцоў. Дата ж парламенцкіх выбараў такі перыяд назначаны, там больш меншы грамадзян зараз працуюць на дачах, так? І таму быстра было выбіраць подпісы, неабходна велізарная група, каб яна магла вывести як мага больш грамадзян і сабраць подпісы. Ну, калі у людзей є жаданне запісацца ў ініцыятыўную групу, ну, менавіта яны павінны быць запісаны.
І Скрабец і Навасяд прадстаўляюць афіцыйна незарэгістраваныя палітычныя партыі. А сярод тых партый, якія прадстаўлены ў афіцыйным рэгістры, найбольшую актыўнасць традыцыйна праяўляе партыя левых «Справядлівы свет». Намеснік яе лідара Валерый Ухналёў адзначае.
Усяго у нас будзе каля 40 кандыдатаў. Мы такую паставілі ім усім задачу, каб яны зарэгістравалі свае ініцыятыўныя групы і пачалі збор подпісаў, работу з выбаршчыкамі, выставілі пікеты і так далей. Але мы будзем вылучаць усіх іх партыйным з'ездам, які адбудзецца ў нас 5 жніўня, і дакументы мы будзем падаваць на рэгістрацыю іх ад партыі, ад з'езда, таму што гэтыя дакументы цяжкія, якимсь чином по їх адмовить у регістрації кандидата, тому подписи, які ми будемо збирати на пікетах і по квартирах, роботи з людьми, ми покуль не плануємо їх подавати.
Апошній день подачі документів на регістрацію ініціативних груп 19 липня. А тыя, хто падалі свае заяўкі раней, мусяць атрымаць адказ ад акруговых камісіяў не пазней за 5 дзён з моманту рэгістрацыі іх заяўкі.
Расказаў Владзімір Глот.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму пачасціліся канфлікты ў працоўных калектывах. Апошнімі днямі з розных гарадоў Беларусі прыходзіць інфармацыя пра працоўныя канфлікты. Чым прычына гэтай з'явы? Чым незадаволеныя рабочыя? Як рэагуюць на пратэсты адміністрацыя і ўлады? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук і былы міністр працы Александр Сасноў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертызу свабоды слухайце на нашых хвалях пазней, а мы вяртаемся да бягучых падзеяў. Луненецкі суд пастанавіў, што намеснік кіраўніка суполкі незалежнага прафсаюзу на мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» Мікалай Карышаў быў звольнены на законных падставах. Карышаў кажа, што судзіцца не перастане і пойдзе зноў уладкоўвацца на «Граніт». Перадае Павел Константінаў.
Справу Мікалая Карышава разглядаў старшыня Лунінецкага суду Васіль Бельскі. Гэты суддзя вёў справы аб звальненні і іншых актывістаў незалежнага прафсаюзу на граніце – Алега Стахаевіча, Геннадзя Паўлоўскага. Ніводны з іх не быў адноўлены на працы. Яшчэ падчас папярэдняга разгляду сваёй справы 29 чэрвеня Мікалай Карышаў выказаў недавер суддзі Бельскаму і падаў хадайніцтва аб яго адводзе. Аднак хадайніцтва не было задаволенае. Пазіцыю адміністрацыі граніту ў суддзе адстойваў вядучы юрыст-консульт прадпрыемства Сергей Лахаў. Як кажа Мікалай Карышаў, яму падалося, што суд і адказчык дзейнічалі ў звязцы.
Они уже заранее все знают, что им говорить, как говорить. Один одного подталкивают на тот разговор. Что самое интересное было сегодня выявлено, предоставил этот Лахов юрист документ один. Нас вызвало сомнение, и я сразу начал требовать в суде то, что документ подделанный. Подпись-то моя, но половину слов там нет. Мы начали судье заявлять то, что покажите оригинал этой бумаги. Но он это отклонил.
Отказываючи на пытание, что будет робить далее, Миколай Карышев расповел, что меркуя судиться и обновляться на гранит прос центр занятости.
Пойду центр занятости, возьму справку направления на гранит. Вакансий таких, как у меня, хватает. Там 17 вакансий именно по такой профессии, как я работал.
Правооборонца Владимир Малей отстоивал правы Миколая Карышева в Лунинецком суде.
Увольнение Карышева профсоюз считает незаконным по следующим основаниям. Мы просили суд признать пункт 2 контракта, заключение им контракта сроком на 1 год незаконным, потому что на момент заключения контракта действовал коллективный договор, в котором было установлено, что заключается контракт сроком не менее чем на 3 года.
Напрыканцы 2011 году некалькі соцень працаўнікоў прадпрыемства па здабычы будаўнічага каменю граніту Мікашэвічах напісалі заявы, што выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу. Рабочыя абвясцілі, што ствараюць на прадпрыемстве суполкі беларускага незалежнага прафсаюзу. Адразу ж сябры незалежнага прафсаюзу адчулі ціск з боку адміністрацыі. З прадпрыемства, акрамя Алега Стахаевіча, звольненыя актывісты БНП Мікалай Карышаў, Геннадзь Паўлоўскі, Людміла Літвінка, Віталь Пашэч.
Более информации про ситуацию на Мікашэвіцкім предприемстве «Гранит» на нашем сайте у интернете свобода.орг и свобода.by наши адрасы. Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўніком Дзяржаўнага камітэту па ваеннай прамысловасці Сергеем Гурулёвым заявіў, што Беларусь будзе прадаваць лішкі сучасных узбраенняў, пры гэтым не парушаючы міжнародных дамоваў. Куды прадае зброю Беларусь, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле незалежнага вайсковага эксперта Александра Алесіна, пад лішкамі маюцца на ўвазе тыя сістэмы ўзбраенняў, якія ў Беларусі састарэлі і не выкарыстоўваюцца, але прыдатныя для краін трэцяга свету. Гэтым гандлем распараджаецца Міністэрства абароны. Дзяржаўны ваенна-прамысловы камітэт можа гандляваць толькі сваімі вырабамі, якія ён выпусціў звыш патрэбы беларускай арміі.
Гэта могуць быць средства радыёэлектроннай барьбы, радыёлакацыі, калёсныя шасі і цігачы для изготовления вооружений, средства связи, возможно, беспилотное авиационное устройство, модернизированные авиационные бомбы и тому подобное. То есть я полагаю, что в данном случае Лукашенко имел именно это. Ну а для таких изделий любое место в мире.
Поводле прессового секретаря Белорусского министерства замежных справ Андрея Савиных, Республика Беларусь николи не порушала и не будет порушать адмысловой резолюции Рады Беспеки ООН.
Любые заявления, которые противоречат этому, голословны, не соответствуют действительности, и их можно приравнять к обычной провокации. Дело все в том, что, видимо, попытки демонизировать образ Белоруссии заставляют этих горе-изобретателей идти даже на такие вещи.
По воле керовника Держкомитету по военной промысловости Сергея Гурулева, усе спробы притягнуть за уши те и те иншие порушения кончались поразой. Куды ж продае зброю Беларусь? Пресс-секретарь Держкомвоенпрама Владимир Лауранюк потлумачил.
С Россией, конечно, у нас наиболее взаимодействие в этой сфере. В принципе, контракты они разные. Мы же оказываем услуги по ремонте, модернизации различной техники советского производства, которая находится в различных государствах. Мы заявляли о том, что в Иран не поступает наше вооружение. И в Сирию то же самое. Мы не продаем оружие тем государствам, которые подпадают под санкции. Ставится задача всем отраслям экономики наращивать экспортный потенциал. Поэтому оборонно-промышленный комплекс предлагает свою продукцию. Тем самым мы приносим валюту государству. Небольшой рост экспортного потенциала существует по отношению с прошлым годом.
Беларусь неоднойчи винавачвали у незаконных поставках зброи. Так, у 2006 году тагачасный президент США Джордж Буш передал Конгресс адмысловый доклад, где сцвярджалася, что Беларусь продает зброю Украины международного терроризму. На початку этого года правооборонная организация «Международная амнистия» винавачила Беларусь у поставках зброи у Судан. Поводле официальной статистики, Беларусь продает зброю Азербайджану, Армении, Казахстану, Туркменистану, Узбекистану, Украине, Африке. Эксперт Александр Олесин означает, что догэтуль не удалось документально довести ніводнага эпизоду по продаже зброю Украины международного терроризму. И довести довольно складана с шерагу причинов.
Я допускаю, что в районе вооруженных конфликтов поставлялось оружие белорусское, возможно, через какие-то посреднические фирмы, которые якобы покупали для своих нужд. Существует механизм создания посреднических компаний, которые могут быть созданы на территории нейтральных государств, либо в офшорных каких-то зонах. И оттуда осуществляется через несколько посредников продажа этого имущества. И даже ООН ничего не смогло предъявить. Формально все соблюдено, хотя израильтяне неоднократно поднимали скандал по поводу поставок белорусской техники враждебным режимом. Но тоже доказать ничего не могли.
Меркаванне вайсковага глядальніка Александра Алесіна. Вы на хвалях Радыё Свабода. І мы задалі пытанне людзям на вуліцах Магілёва. Як вы ставіцеся да таго, што Беларусь прадае зброю Украіны сумнеўнай рэпутацыі?
Мне тоже внушает доверие. Им оружие нельзя давать, наверное. Конечно, все это нехорошо, неприятно. Что там продается, что покупается, вот в этом вопрос ставится. Это самое обидное.
Я думаю, что это нормальные страны. Никакой сомнительной репутации, просто такое стечение обстоятельств у них. И если не мы, то любое другое тоже будет продавать. Это просто отношения какие-то экономические между странами. Нормальное поддержание отношений.
Не настолько об этом осведомлен, чтобы как-то беспокоиться, но думаю, все, что связано с оружием, это плохая тема. Я против насилия, против оружия, и по мне это аморально, и зачем это вообще нужно?
Торговля вещи необходима, бюджет пополнять надо. Если не идет разрез международным отношениям, то целесообразно продавать так, как люди другие тоже должны иметь возможности, право на свою защиту.
Мне не контактный данный, что непосредственно наше государство продает.
Вообще это сложный вопрос. Оружие можно по-разному использовать. Для защиты независимости, либо же для подавления внутренних волнений, что не есть хорошо. Возникает сразу вопрос, за деньгами что будет стоять? Сколько крови?
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Старшыня Цэнтра выбаркам у Беларусі Лідія Ярмошына пабывала ў Вене на канферэнцыі АБСЕ па выбарах. На гэтую канферэнцыю не здолелі трапіць з Беларусі прадстаўнікі апазіцыі і трэцяга сектару. Віктара Карняенку не выпусцілі, а іншыя занесеныя ў спісы невыязных. Таму ў канферэнцыі брала ўдзел кіраўніца інфармацыйнага офісу салідарнасці з Беларусю ў Варшаве Юлія Слуцкая. Як два баки оценивают выники венской встречи, высветляла Инна Студинская.
Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, паводле яе асабістага прызнання, 8 гадоў не мела магчымасці выехаць у краіны еўразвязу нават па службовых справах. Яна даўно ў спісах неўязных. Тое, што яна атрымала аўстрыйскую візу праз Маскву, было нечаканасцю і для яе самой. У інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню спадарня Ярмошына выказала такое меркаванне, чаму яе ўсё ж такі пусцілі на канферэнцыю АБСЕ.
Данное совещание имело определенную заданность, именно погрозить в очередной раз пальцем, повоспитывать государство, где демократии, по мнению ОБСЕ, не очень много. Поэтому и инициатива была проявлена именно с той целью. Меня наконец-то выпустили, чтобы лично повоспитывать меня.
Спадарня Ярмошына мела магчымасць выступить на нараде у Вене с троххвілінной промовой. Двойчы выступила на конференции и Юлия Слуцкая.
Белорусская делегация не чекала, что все-таки з'явиться, то есть с громадянской забольности Беларуси. Они были уполнены, что они там будут одни. Тут подяку треба сказать американской делегации при АБСЕ, на ведь які зрозумели эту ситуацию, и они именно запросили, как приехала я.
Что до своего выступу, каже спадарыня Слуцкая, то и она, по сутности, огучила тое, что на конференции повинны были казать политики и громадские дячи, якія не змогли трапить у Вену. Сергей Калякин, Виктор Корнеенко, Валентин Стефанович, Олег Гулак, з якімі яна раілася.
Самы галоўны мэсэдж быў гэта патрабаванне празрыстасці падліку галасоў. Наша грамадзянская супольнасць прапануе вельмі просты механізм, каб кожны бюлетень проста быў паказан назіральнікам. І каб астанавіць магчымае зражэнне, што гэта доўга часу займе, 3000 гэта максімальны састаў участка, 2100 гэта 70% яўкі, па 5 секунд на кожны бюлетень, гэта каля 3 гадзінаў зойме працэдура. 3 гадзіны гэта такой кошт даверу да беларускіх выбараў.
У інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню Лідія Ярмошына выказала незадаволенасць пазіцыя АБСЕ ў цэлым у дачыненні да афіцыйнага Менску.
Што больше всего волнует, што угнетает, это чувство несправедливости, незащищенности. Даже в самой организации, в формате совещания уже чувствуется двойной подход. Одно отношение к государствам, к Западу, и совершенно другое отношение к тем, кто только недавно, по мнению западников, встал на путь демократии, либо пытается встать.
Подчас выступу Ярмошына американская делегация и некоторые иншие политики демонстративно вышли с зали на знак протесту, что на конференцию не пустили Виктора Корнеенко, распавяла Юлія Слуцкая.
Гэта быў дмаш не толькі амерыканскай дэлегацыі. Насамрэч, падчас выступу Лідыі Ярмошынай усталі прадстаўнікі, наколькі я разумею, усіх еўрапейскіх краінах і выйшлі з залы.
Гаварыла Юлія Слуцкая. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторая тэма нашай сённяшняй праграмы. Напярэдадні візіту ў Менск расійскага прэм'ер-міністра Дмітрыя Мядзведзева адбываюцца чарговыя арышты актывістаў. На 15 сутак асуджаны актывіст Маладога фронту Уладзі Яроменак. Маладафронтаўца Рамана Васільева асудзілі на 12 сутак. Абодвух абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Студэнта журналістыкі Антона Сурапіна падазраюць у садзеянні пры незаконным перасячэнні мяжы і працягваюць утрымліваць у ізалятары КДБ. У Менску прайшлі перамовы віцэ-прэм'ераў Расіі і Беларусі Ігара Шувалава і Сергея Румаса. Сярод іншага абмяркоўвалася перспектыва экспарту растваральнікаў і разбаўляльнікаў. У Маскве падазраюць, што пад іх выглядам Беларусь пастаўляе за мяжу нафтапрадукты і пры гэтым не плаціць мыта. Капітан міліцыі былы спецназавец Сергей Макар папрасіў палітычнага прытулку за мяжой.